Владимир Марков Бабкин. Империя. Лязг грядущего. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Часть первая. Дальневосточный рубеж. Глава первая. Ледяные ветра. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Остров Сахалин. Пролив Невельского. Сахалинский укрепрайон. Форт Пахоми. 1 февраля 1921 года. Метель усиливалась, и снежные вихри плясали в свете фонарей состава, прибывающего со стороны находящейся по ту сторону пролива крепости Лазарева. Паровоз дал протяжный гудок и, обдав встречающих клубами пара, с лязгом остановился. Зазвучали команды. Из пассажирских вагонов начали выпрыгивать прибывшие солдаты. Залязгали открывающиеся двери вагонов, товарных, осматривали закрепленную на открытых платформах технику. В общем, поднялась обычная, полагающаяся случаю выгрузки, суета. Впрочем, генерал Галенкин прибыл не за этим. Штабной вагон. Открываются двери. «Алексей Владимирович, рад видеть вас!» Прибывший генерал фон Шварц кивнул. «Я рад видеть вас, Федор Ильич. Погоды у вас стоят чудные!» Галенкин усмехнулся. «На материке лучше?» Фон Шварц лишь махнул рукой. «Такая же дрянь, уважаемый Федор Ильич, такая же дрянь. Еле пробились сквозь метель. Чем порадуете?» «Ну, боремся со сном всеми возможными способами, для чего изыскиваем себе всяческие развлечения». «Похвально, Федор Ильич, похвально. Чувствую, что скучать вам тут не приходится». Галенкин кивнул. «Да, Алексей Владимирович, тут вы правы. С этим снежным бураном развлекаемся круглосуточно». «Понимаю. Зато не скучно живете». Зима для снабжения Сахалина имела как плюсы, так и минусы. Конечно, по открытой воде снабжение и переброска осуществлялось посредством нескольких паромов. С установлением же прочного льда в проливе Невельского проложили временную узкоколейку и один за другим гнали на остров составы с продовольствием, вооружением, личным составом, боеприпасами и прочим обмундированием. Однако и снежные заносы были самым обычным делом. Так что бригады чистильщиков находились не только в постоянной готовности, но и почти всегда в деле. Когда летом 1918-го их двоих неожиданно вызвали к государю, ни один из них даже предположить не мог, о чем пойдет речь на самом деле. Ведь совершенно очевидным казалось совещание о ходе строительства западного рубежа, цепи крепостей и укрепрайонов вдоль западной границы империи. Но, как оказалось, не тут-то было. Нет, в самом начале аудиенции государь много и подробно расспрашивал о ходе фортификационных работ, но затем, кивнув, подвел итог. «Что ж, я вижу, что на западном рубеже все идет своим чередом, и держать специалистов такого класса для рутинной работы совершенно не нужно. Сдайте дела своим заместителям. Вас ждет Дальний Восток». Да, вот уж 2,5 года они возводят дальневосточный рубеж, цепь укреплений, крепостей и прочих казематов от Читы через Маньчжурию и Владивосток до Сахалина, Камчатки и Чукотки. Если касаемо Чукотки и острова Ратманова, пока следовало лишь обеспечить безопасность метеорологических станций, то в остальном все было очень и очень серьезно. А уж после прошлогоднего инцидента на КВЖД, когда банды хунхузов зверски убили почти всех пассажиров элитного дальневосточного экспресса, стало понятно, что война с Японией становится практически неизбежной. Именно после этого оба генерала получили из Константинополя высочайшее повеление ускориться, насколько это вообще возможно, и быть готовыми к началу боевых действий не позднее апреля 1921 года. Генерал Галенкин командовал Сахалинским укрепрайоном, Именно подготовку УРА и прибыл инспектировать генерал фон Шварц. Задача перед командованием укрепрайона стояла простая, как копеечная монета. Ни в коем случае, никоим образом не допустить выбивания русских войск с территории Сахалина с перспективой стать плацдармом для изгнания японцев со всей территории острова. Именно для этого 2,5 года шли серьезнейшие работы. Именно для этого подвозили войска и прочие обеспечения. Именно поэтому здесь оказались Галенкин и фон Шварц. Опыт Порт-Артура, Осовца, Ивангородской крепости, а главное, опыт Рижского укрепрайона нужно было перенести сюда. Да так, чтобы основные узлы обороны могли сражаться с превосходящими силами противника минимум полгода, безо всякого подвоза, пополнения и прочего снабжения. Минувшее лето было очень горячим. Остров и Сахалинская область на материке превратились в одну большую стройку. Строили капониры, строили теплые казармы и жилье. В скалах долбили пещеры и галереи, в которых размещали арсеналы, боеприпасы, склады различного назначения. Это вдобавок к обычным складским сооружениям, ведь в городах и селениях на территории воинских частей и просто в укромных местах размещались склады, мастерские и прочие вспомогательные объекты. Зимой строить было невозможно и не требовалось, но зато вставший лед позволил соединить остров с большой землей железной дорогой, и на остров потекла река снабжения. Генерал Галенкин не испытывал ни малейших иллюзий относительно щедрости начальства. Империя не любила разбрасываться ресурсами почем зря. Значит, что-то действительно грядет. Подготовка велась по всем направлениям, даже косвенным. Так империя в разы, особенно младшим и штаб-офицерам дальневосточного рубежа, подняла размер жалования. А уж про всякие квартирные, северные и прочие надбавки и говорить было нечего. Все было по высшему разряду. Но и ответственность возросла до самой высшей планки. Вообще же нынешний российский младший офицер и в остальных частях империи в массе своей больше не жил впроголодь. Они больше не должны были покупать обмундирование за свой счет. Нет, шик и показная роскошь полков лейб-гвардии все так же оплачивались самими гвардейскими офицерами. Но стандартную гвардейскую форму они тоже получали за счет казны, как и все остальные. Все, парадная и повседневная форма одежды, полевая форма, форма для практических упражнений на полосах препятствий, спортивная форма для гимнастики – все это выдавало своим офицерам империя. Но для дальневосточного рубежа довольствие было совершенно сказочным. Да таким, что многие офицеры из более теплых округов писали рапорты с просьбой о переводе в эти края. Империя готовилась к большой войне. И готовилась отнюдь не как это бывало прежде. То есть не на словах и не шапкозакидательскими реляциями. Готовилась всерьез, без дураков. «Ну что, Алексей Владимирович, прошу в авто». «Да, пожалуй, Федор Ильич, едем. Не будем смущать занятых людей генеральскими погонами». Через минуту несколько гусеничных машин отъехали от перрона и устремились на юг, к Александровску-Сахалинскому. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 1 февраля 1921 года. Сон и кошмар. Две белые мраморные плиты. Императрица Мария Федоровна, 1847-1917. Императрица Мария Викторовна, 1901-1921. Букет красных роз на белом мраморе. Ветер. Черные ленты букета шевелятся на ветру, словно живые. Разумеется, на могиле матери лежит такой же точно букет, но взгляд мой прикован только к плите передо мной и к золотым буквам имени. Сегодня бы моей Маше исполнилось 34 года. Когда-то, возможно, весьма и весьма скоро, рядом появится и моя плита, император Михаил Александрович. Вот только годы жизни будут стоять не настоящие. Во всяком случае, год моего рождения будет точно липовым. Никто же не напишет 1975. Попаданец хренов. Сильный порыв ледяного ветра вырывает из-за пояса ремня мой пустой рукав. Сашка раздраженно кричит. «Да двери-то закройте, в конце концов!» «Сию минуту, государь!» Он помогает мне вновь заправить рукав за ремень и обеспокоенно спрашивает. «Ты как, пап?» Невесело усмехаюсь. «Бывали дни и получше». «Да. Лучше бы мне вместо руки и ноги в том взрыве оторвало голову. Никогда не прощу себе, что в тот раз посадил Машу справа от себя. Хотя я точно не хотел бы видеть ее на своем месте. По крайней мере, она погибла мгновенно и без мучений. 14 лет прошло, но я так и не примирился с утратой. Впрочем, я и с жизнью примирился с трудом. Если бы не невозможность передать корону, если бы не крайнее малолетство наследника престола, я бы вряд ли так долго коптил небо. Но теперь-то я император-пенсионер, официально отрекшийся от престола в пользу сына. Так что довольствуюсь лишь ролью ворчащего советника при молодом императоре. 14 лет. Мои спецслужбы хваленые так и не смогли установить, кто стоял за тем взрывом в Москве. Говорят, что бомбистом был псих-одиночка. Не знаю, может быть и так. Я искал, используя все свои возможности. Но тоже ничего и никого не нашел. Я подозревал всех и грешил на всех, но не было у меня ни доказательств, ни даже обоснованных подозрений. Да и сам-то я тогда выжил лишь чудом, лишившись всего лишь правой руки, правой ноги и любимой женщины, беременной моим, так и не родившимся ребенком. Всего лишь. Да, будь на улице мой родной, 2015 год, возможно, медицина что-то и смогла бы сделать, но мы все еще отстаем на сотню лет. 100 лет. Императрица Франции положила мне руку на плечо. «Пап, с тобой все в порядке?» Киваю. «Да, Викусь, я в порядке». «В полнейшем». Провожу ладонью по белому мрамору. «Потерпи, любимая, я уже скоро. Я уже иду к тебе. Как же я соскучился». Резко поднимаюсь с постели. По лицу медленно стекают крупные горошины пота. Меня просто трясет. «Что случилось, любимый?» Маша прижимается к моей спине, обнимает плечи и нежно целует мою шею. «Что-то приснилось, да?» Целую ее руку. «Да, кошмар приснился. Разве в первый раз?» «Спи». Но я никак не мог успокоиться. Выдавливаю. «Я пойду, водички выпью». Тяжело поднимаюсь с постели и набрасываю халат. Чувствую, как дрожат колени. Адреналин просто переполняет меня. На кухне вместо графина с водой рука сама потянулась к холодильнику. Початая бутылка коньяка. Нет ни желания, ни возможности искать бокал в темноте. Чмок открываемой пробки, судорожные несколько глотков прямо из горла бутылки. Благородный напиток щедро обжигает горло. На кухне вдруг загорается свет. Маша в халате обеспокоенно входит в дверной проем. «Миша, я никогда не видела тебя таким испуганным. Что случилось?» Качаю головой. «Нет, не знаю, ничего. Просто кошмар. Наверное». Жена приложила ладонь к моему лбу. «Ты весь в поту. Что случилось?» С нервным оптимизмом пожимаю плечами, но жена мягко настаивает, заглядывая мне в глаза с явным беспокойством. «Расскажешь?» «Говорят, рассказанный кошмар уже не страшен». Качаю головой. «Нет, там сумбур какой-то, без смысла. Просто кошмар один из многих. Я уже не помню толком ничего». «Машу нельзя пугать. Ей рожать со дня на день». Жена долго вглядывается мне в глаза, явно стараясь понять причины моего столь большого испуга. В ответ я лишь обнял ее за талию и поцеловал в губы. «Иди спать, солнышко. Мне нужно еще немного посидеть. Я скоро». «Ну, нет, в таком состоянии я тебя наедине с бутылкой точно не оставлю». Она взяла меня за руку и повела за собой, и уже в постели прошептала. «Миша, что бы тебе ни приснилось, помни, это лишь сон, просто сон. Лучше обними меня». Через минуту Маша лежит в моих объятиях, а моя рука лежит на ее круглом животе. Там мой сын или моя дочь, а это моя жена, и они живы. Живы. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Остров Сахалин. Пролив Невельского. Сахалинский укрепрайон. Александр Сахалинский. 1 февраля 1921 года. Фон Шварц смотрел по сторонам, силясь сквозь снежные вихри и белые жгуты разглядеть улицы Александровска. Да, город менялся. Скажем прямо, в столице Сахалинской области за прошедший год произошли большие изменения. Как и во многих местах области на острове и на материке, в самом Александровске шло практически беспрерывное строительство. Вот только в городе, помимо военных объектов, также много строилось двух-трехэтажных жилых домов. Возводились школы, ясли и больницы, открывались дома освобождения и реальные училища. Обустраивались места торговли и общественного питания. Даже появилась некоторая претензия на культурный досуг, а о местном доме офицеров по острову уже ходили настоящие легенды. Во всяком случае, даже до Владивостока дошли вести о потрясающей воображении рождественской сказки, которую давали для местных детишек силами самих господ офицеров, их жен и детей. Впрочем, здесь, как и в Большом Владивостоке, возводя новые районы, строители не забывали и о подземных бетонных убежищах по всему городу. Убежищах, в которых за считанные минуты могло укрыться все население в случае начала обстрела с моря или бомбардировки с воздуха. Причем учения по гражданской обороне проводили минимум раз в месяц в любую погоду. Наконец, их русобалт с приводом Кегресса, что было обязательным зимой в этих краях, встал у входа в штаб Сахалинского укрепрайона. Дежурный распахнул дверцу, и в салон авто тут же выпуклой стеной ударил заряд снега и морозного воздуха. Генерал Галенкин, прикрываясь от ветра и снега своим башлыком, прокричал: «Прошу вас, Алексей Владимирович!» Фон Шварц накинул на голову капюшон своего башлыка и, обреченно крякнув, шагнул в метель. Благо, до входа в здание было рукой подать. Уже в приемной, отряхиваясь от снега и избавляясь от шинели, прибывший прокряхтел: «Да уж, Федор Ильич, погодка-то нынче разгулялась!» Галенкин деловито кивнул адъютанту: «Иван Константинович, организуйте нам чаю, что-нибудь к чаю, бутылочку коньяка и к коньячку. И распорядись нам баньку». Адъютант склонил голову, а хозяин пригласил гостя в свой кабинет. Фон Шварц все с тем же кряхтением опустился в хорошее кожаное кресло, сказав мечтательно: «Да, баньку сейчас — это хорошо. Весьма и весьма способствует, знаете ли. Да-с. Эти сутки пути дались очень тяжело. Я все время боялся, что нас просто где-то занесет. Снег как с цепи сорвался». Галенкин кивнул: «Да, узкоколейку с материка приходится все время расчищать от заносов. Иначе эшелоны просто встанут. Нам пришлось вдоль трассы на льду пролива развернуть целые лагеря для обогрева и отдыха, чтобы бригады могли работать, сменяя друг друга, могли поесть горячей пищи, да и просто согреться. Снабжение обеспечения у них там по высшему разряду, скажу я вам. Усиленное питание, теплая одежда, валенки добротные». Гость кивнул, оценивая услышанное. «Да, с некоторых пор в империи не приветствуется небрежительное отношение к нижним чинам. А если они там еще и померзнут, то трибунал будет неизбежным», — ответят все. Преступная халатность, повлекшая за собой человеческие жертвы и подозрения на умысел и диверсию против, боеспособности армии единства и, как итог, оскорбление священной особы его всевеличия. Ведь погибнут его любимые верноподданные. Приговор однозначный. Смертная казнь через повешение. Публичная смертная казнь. В назидание другим. С другой же стороны, не выведет и людей из теплых казарм на расчистку снега, и допусти остановки железнодорожного сообщения с материком, и статья о небрежении служебными обязанностями и вредительстве станет тебе приговором. Вот и крутились местные начальники как только могли, еще летом продумывая, как эта расчистка будет зимой осуществляться, как, какими силами, чем эти силы кормить, снабжать, обогревать, где это все брать, кто за что отвечает и так далее. И никого не будет интересовать оправдание про то, что кто-то там чего-то не подвез, что заказывали одно, а привезли другое, что начальник склада в запое, а коптер ушел на ночь и какой-то вдовушке в деревню. За это все стреляли нещадно. Сам генерал Галенкин собственноручно расстрелял перед строем с десяток таких вот орлов, в том числе и за пьянство во время дежурства. А народ у нас, кстати, понятливый. если все правильно объяснить и показать, что никакого кумовства у нас нет, и кара неотвратима для всех. И точно так же, как спящего на посту во все времена казнили перед строем, так тут всех, кто позволял себе вольности на ответственном посту, расстреливали публично.